Стерпится, слюбится. Опытные люди говорят о семейной жизни, что в браке тяжело первые 10 лет, а потом ничего, так сказать, потом все нормально. Вот поэтому надо 10 лет все-таки потерпеть, потому что готового счастья семейного, готового рецепта, как в магазине, как в Ашане, купить невозможно. Это все надо как дерево поливать, поливать совместным трудом. Что такое брак, что такое семья, что такое таинство венчания, что такое роспись, так сказать. Это зерно, зерно, которое посеяли в землю и полили для начала благодатью, благодатью Святого Духа. Соединились эти тела, эти сердца, но дерево, дерево семейной жизни, оно должно еще вырасти. Для этого надо время. И не только вырасти, но и принести свои плоды. А кто хочет, так сказать, то только посадил, сразу собирать плоды, а потом говорит, ой, я разочаровался, ой, я разочаровалась. Почему?
Потому что плоды еще зеленые.
А потому что я ожидал того-то, ожидал того-то. Вот, я думал, что он будет такой. Дело в том, что вы и сами творцы своего собственного счастья. Вы сами пишете в семье свою конституцию. Если вы написали конституцию, что наша конституция такая, очень короткая, все в этой семье служат для всех. Христос так и сказал. Я пришел не для того, чтобы мне послужили, но для того, чтобы послужить. Когда человек настраивается на служение, вот тогда у него семья, это как раз и тот самый поле, тот самый плацдарм, который, пожалуйста, так сказать, делай на этом поле все, что хочешь. Если ты пришел ожидать в семье, в браке, в служении, ожидать, что будут в браке тебя обслуживать, тебе служить, вокруг тебя все будет крутиться. Это страшная иллюзия, которую все, большинство людей в эту историю попадают. Кстати, женщины перед браком, и вообще, так сказать, у людей перед браком глаза и уши должны быть открыты на 100%. А во время уже брака глаза и уши все-таки должны быть уже быть полузакрыты. То есть не видеть и не слышать недостатков, недоумений, неприятностей, тех ожиданий, которые мы мечтали, вдруг они не исполнились. Надо уже здесь быть немножко посмиреннее, поспокойнее и поснисходительнее. А женщины, вступая в брак, так сказать, или девушки, должны об этом знать, что мужчина, юноша, ухаживает за девушкой, ухаживает самый больший, но это год. А потом жена за мужем ухаживает всю жизнь. И вот на это она должна настраиваться сразу на всю жизнь. Вот, к сожалению, у нас вот такая бывает обстоятельство нашей повседневной жизни. Потому что мужчина не всегда готовы брать на себя ответственность, не всегда готовы взваливать на плечи груз семейной жизни, ответственности за семью, ответственности за дом, за очаг. Порой, так сказать, это возлагает на хрупкие женские плечи, уходя от ответственности, зарываясь, как страус, в песок. Но ни в церкви, ни на Святой Руси такого не было. Мужчины были мужчинами, а женщины были женщинами. У нас сейчас очень все сложно. Женщины, как мужчины, готовы за все на свете отвечать, во все ввязываться, за все нести ответственность, на нескольких работах работать, детей воспитывать, церкви помогать. А мужчины не готовы работать на двух работах, на трех тем более, не готовы нести ответственность за детей, рожать всех детей, которых посылает это Господь. Но христианское осознание, христианская жизнь все-таки выравнивает положение в семье. Кто же должен отвечать, кто же должен быть на себя брать ответственность? Вот как в таинстве венчания. Иногда тут возникают споры, когда мы с вами сегодня беседовали, так сказать, какие у нас возможны вопросы. Тоже, так сказать, это всегда в семье. Вот это иерархия. Кто же старше? Кого слушать? За кем последнее слово? Так сказать. Вот, так сказать, два человека никак не могут поделить, так сказать, но за кем последнее слово? Так сказать. Кто кого должен слушать, кто кого должен подчиняться? Но дело в том, что в церкви Григорий Богослов однажды сказал, в церкви и в мире нет ничего невозглавленного. У тела одна голова. Две руки, две ноги, но голова одна. Так и в жизни, это же везде, так сказать, голова всему Бог. В церкви глава церкви, видимой церкви патриарх. В семье муж. И в таинстве венчания как раз эта иерархия, она, так сказать, и выстраивается. Мужья, любите жен, как свои тела, как свои тела. А жена да убоится своего мужа. То есть, а жена пусть боится потерять вот такого мужа. А жена пусть боится потерять вот такого мужа, который для нее, или она для которого, как свое собственное тело. И апостол Павел говорит, никто же о своем теле лелеет, питает его, никто не возненавидит, никто никогда не ненавидит свою плоть, но всегда питает и греет ее. Так и мужья пусть заботятся о своих женах. Вот если бы такая была забота, тогда бы и жены были бы, боялись потерять расположение мужа, его, так сказать, доброту, сердечность, его взаимность. И поэтому, конечно же, так сказать, семья это всегда... Всегда непросто, но когда найден общий язык, когда люди готовы служить, каждый готов служить друг для друга. Тогда это и мир, и лад, и, так сказать, когда готовы уступать, но тогда все в жизни будет устраиваться, когда каждый старается приспособиться под каждого. Не его или ее приспособить под себя, ничего этого не делай. Давай возможность каждому быть самим собой, но в то же время, так сказать, попытаться понять, найти общий язык, уступить и, самое главное, служить. Не чтоб не тебе служили, а чтоб ты служил. И вот сейчас, когда вот эта мысль была, вспомнился один обыкновенный житейский пример. Две семьи живут на даче. А дача между собой не как сейчас трехбетонными заборами с колючей проволокой, а общий газон, а участок разделяют... Красиво постриженные туи. И вот жена, обращаясь к мужу, у них вышли на веранду, завтрак. И она говорит, жена говорит мужу, посмотри, сходи, узнай, как Петровы живут. Я ничего не пойму. На них как посмотришь? А что значит посмотришь? А потому что только постриженные туи. На них как посмотришь? У них вроде все нормально. У нас, так сказать, через день ругаемся. Ты знаешь что, Сереж, давай посмотри, что у них там за секрет семейного счастья. Ну, Сережа по-пластунски служил раньше в спецназе. Вот, по траве, по газону и к этим туям. Потихонечку раздвинул и наблюдает такую картину. У них тоже начинается утро. Тоже вышли, так сказать, на веранду, на свежий воздух, позавтракать. Вот. А перед этим жена решила после ночи, ветер был какой-то, мусор на веранде, решила веранду быстренько здесь это помыть. Ведро по неосторожности поставила возле двери, заходит муж и дверью сшибает ведро. Ведро выливается, вот она на мужа, муж на нее, и он смотрит, какая же будет реакция. А реакция такая. Слушай, это как, Вов, это, прости, перед дверью поставил, не посмотрела. Ой, это Танюш, ты меня прости, я лечу, как угорелый. Ну, ты меня прости, да это ты меня прости. Ну, ладно, все нормально, так, давай. Сели за столик, все там, завтракают. Он обратно приползает. Жена встречает его, Зинаида спрашивает. Ну, чего? Как там?
Какой секрет счастья?
Как там у этих, у Петровых? И он тогда пьет свое кофе, смотрит на жену и говорит, да, знаешь, дорогая, у них, у Петровых, все виноватые, а у нас с тобой все правые. Вот. И показал этот секрет семейного счастья, когда ты ищешь и добиваешься всегда, чтобы быть правым, а другого человека всегда делай виноватым, так это будет борьба за мир, и борьба будет такая за мир, что камня на камне не останется. И когда молодые люди в нашем храме вступают в брак, венчаются. Некоторым из них я говорю, потому что, ну, так сказать, по настроению, так одним одно, другим другое. По настроению говорю: ребята, ребята, вы знаете, когда будете сейчас начинать, будет начинаться ваш жизненный семейный путь, кончайте, кончайте, кончайте играть в шахматы. Кто кого обыграет, и на три хода вперед, кто кого обегорит, чтобы, так сказать, меньше делать, меньше отвечать, нести ответственность, так сказать, и прочее, прочее. Свою выгоду искать на три хода вперед. Сразу договаривайтесь, что вы играете не в шахматы, а играете в поддавки. Вот тогда вы будете всегда в выигрыше, когда будете играть в поддавки. А у нас священник есть замечательный в нашем храме, отец Сергий. Он женатый священник, протоиерей. Вот, тройчик детей. У него однажды спросил молодежь, которая тоже ищет опыта, потому что умный учится на чужих ошибках, дурак на своих. Вот, и поэтому люди, естественно, так скажем, перед началом жизненного пути интересуются, спрашивают друг друга, и мудрых людей, опытных. Спросили: батюшка, а вот как вы столько лет, уже больше 10 лет в семейном союзе, вроде бы, так сказать, хорошая семейная жизнь. Вот какой секрет у вас в семейной жизни? И как правильно найти свою половинку? Он сказал, отвечая на первый вопрос, как найти свою половинку? Он сказал: надо молиться и делать добрые дела. Надо молиться и делать добрые дела. А еще один из оптинских старцев говорит: жениха или невесту ищут не глазами, а слезами.
Что это значит?
Вымаливают со слезами. Глазами увидел одно, а сердечная молитва, сердечные слезы, то есть уже потому что, так сказать, даже не обязательно внешние, а молитва сердца со слезами, так сказать, у тебя на жизненном пути такой человек встретится и найдется, и Господь сведет так, что будет совершенно бесспорно. И вот он говорит: надо молиться и делать добрые дела. Так и получилось, он рассказал про свою семью. Приехала одна девушка, приехала в деревню, она приехала к бабушке, а она пошла за водой раз, два, три. Он, так сказать, жил напротив колодца, он ей... А он об этом молился, о своей второй половинке. Он ей один раз помог донести ведро, второй раз помог довести ведро, а на третий почувствовал, что это она и есть. Его принцесса, которая послана ему Богом по жизни. Надо молиться и делать добрые дела. И потом, конечно, этот брак был благословлен. И сейчас, так сказать, благополучно развивается, пребывает в этом семейном счастье. Молиться и делать добрые дела.